Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за Дух Твой, который трудится над каждым из нас лично. Мы благословлены Его присутствием. Мы благословлены тем, что Он производит в нас. Мы благословлены тем, чему Он учит нас. И мы ожидаем, что мы будем научены Духом Твоим, наставлены Духом Твоим. И верим, что Дух Твой, Отец, начавший в нас доброе дело, совершит его во всей полноте. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости и откровения. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим мы уже обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе за то, что у нас есть все потребное для жизни и все потребное для послушания Тебе. И мы просим Тебя, Отец, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение. Помоги каждому слушающему сверхъестественное понятие принять то, что ты открываешь Духом Твоим, каждой душе во имя Иисуса. И через откровение от Святого Духа да будет исцелена каждая душа, да будет высвобождена каждая душа от всякого влияния тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. И измученные суетой да отпускаются на свободу. Отец, мы принимаем, что помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас высвобождает душу каждого слушающего и делает каждого слушающего сверхъестественно способным понять и принять несравненно больше, да будут они научены Духом Божьим во имя Иисуса. Отец, спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас и ведешь нас Духом Твоим, чтобы мы были эффективными и плодовитыми, и чтобы то, что Ты ожидаешь от каждого из нас лично, было исполнено во всей полноте. И мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа. Мы принимаем с благодарением ту мудрость, которая открывается Духом премудрости Твоей. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас не устраивать со своей жизни эксперимент, но исполнять Твою волю, приготовленную для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за Твой труд и за все, что Ты делаешь для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать тему, которую мы начали вчера. Ну, есть такое побуждение, как бы ее продолжить. Эта тема связана с инструментом реализации индивидуальной воли Божьей. Инструмент реализации индивидуальной воли Божией. И я хочу сделать такое очень короткое вступление, в целом обозначая некоторые важные детали, которые надо положить в основание. Все, что исходит от Бога, я отмечаю все. В Писании названо одним словом – дар. То есть никто из людей, как живших, так и живущих, не может произвести на Бога впечатление, чтобы Бог, будучи чем-то впечатленным, что-то для кого-то сделал. Все, что исходит от Бога, это дар. Что касается каждого человека, приходящего на землю, то Бог приготовил для каждого человека путь жизни. Слово «путь жизни» его также можно заменить словом «миссия», можно заменить словом «призвание», можно изменить слово «предназначение». Все это одно и то же. Все это то, для чего человек сотворен. То есть каждый из нас, придя на эту землю, пришел с определенной миссией. Называется это путь жизни, называется это призвание, называется предназначение. Более светское такое слово – это талант. Естественно, что придя на эту землю с определенной миссией, есть то, в чем она будет выражаться? Миссия каждого человека на земле выражается в тех заданиях, которые Бог открывает Духом Святым. Я сейчас говорю только уже о рожденных свыше. То есть каждый рожденный свыше, имея Духа Святого в своем духе, от Духа Святого, Духа Истины, получает определенные указания, которые выражаются в форме каких-то заданий, каких-то действий, хотений. То есть Дух Святой в жизни рожденного свыше – это не Дух, который просто определяет святость и праведность. Только. Нет. Дух истины – одна из важных его миссий – открывать истину, определенную Богом для вас лично, которая выражается в форме тех заданий, которых вам нужно выполнять каждый день. Мы уже с вами раз говорили, была у нас тема, и мы затрагивали такой важный момент, что вам даже не обязательно знать свое призвание для того, чтобы быть послушным Богу. Так как послушание может выражаться выполнение тех ежедневных заданий, которые Бог, в общем-то, вам сообщает. Все, что нужно рожденному, каждому рожденному свыше, это с самого начала рождения свыше стремиться к ежедневному послушанию. Почему я обозначаю ежедневное послушание? Потому что Бог дает каждый день какие-то задания. Но если вы не ожидаете от Него ничего, а просто полагаетесь на то, что если Ему надо, Он меня проинформирует, то, в общем-то, особенно в период младенчества, не имея опыта, навыка, вы фактически блокируете. Вы скажете, ну он же Бог. Да, он Бог, но не диктатор. Он не будет навязывать вам свою волю. Он ее предлагает, и со своей стороны, конечно, он будет делать все, чтобы все-таки вы ее выбрали. Чтобы все-таки вы к ней прислушивались. Но если вы ничего не ожидаете, если вы ничего как бы не знаете по этому поводу, то естественно, что в какой-то степени вы будете ожидать от Бога другое, и в общем-то в своей жизни будете делать то, что в общем-то возможно вы и не должны делать. К чему я вас потихоньку подвожу? Само взаимодействие с Богом и принятие чего-либо от Бога, оно всегда связано и с вашей стороной. Все, что Бог будет говорить вам сделать или принять или реализовать, оно всегда будет связано с определенными методами и инструментами. Допустим, когда вы хотите дома что-то произвести, допустим, там ваша жена хочет приготовить борщ, а вы хотите сделать что-то там, в общем, что-то хотите сделать, вы всегда для этого будете использовать определенные инструменты или определенные методы. То есть вы никогда не делаете это хаотично и непоследовательно. Выполнение любого Божьего задания – оно всегда связано с определенными методами и инструментами. Причем методы и инструменты, которые вам придумывать не надо. Бог уже записал в Библии и методы, и инструменты того, как что-либо реализуется на земле. И в нашей первой встрече, посвященной настоящей теме, мы рассматривали с вами Бытие 1 и 2 главу, как совершенную волю Божию для всего. Именно в Бытие 1 и 2 глава представлено, как и используя что, Бог творил естественный физический мир. А, кстати, ваша миссия или те задания, которые вам надо выполнять, они будут выполняться в естественном физическом мире. Следовательно, если они будут выполняться в естественном физическом мире, то вам лучше узнать, как Бог действует в естественном физическом мире. Так как вы по его образу и подобию, так как вам заповедано подражать ему, вам лучше узнать, как Бог действует в физическом мире. Бытие 1 глава очень детально это представляет. И мы с вами читали слова Бога, где написано, что и сказал Бог. И дальше написано, и увидел Бог. То есть, творя естественный физический мир, Бог использовал свои слова. Но если он использовал свои слова, значит физический мир подчинен его словам. Значит, физический мир реагирует на слова. Но Бог, сотворив естественный физический мир, Писание говорит, он почил. Почему он почил? Потому что то, что надо было с его стороны, он сделал. Потом он передает эстафету творения человеку. То есть именно Адам принял эстафету творения воли Божией. Слышите, творение воли Божией. И именно Адам должен был продолжить наполнять естественный физический мир волей Божией. О чем я, почему я это говорю? Потому что в то время, когда вы пришли на эту землю, это был ваш визит на эту землю с целью для того, чтобы Бог через вас творил свою волю, определенную для вас. То есть вы не есть встреча папы и мамы, и вы не пришли на эту землю, потому что два человека встретились. Определено время, определено место, определена миссия, определены задания. Вы воплотились, пришли на эту землю воплотить для того, чтобы реализовывать определенный Божий промысел, который будет выражаться в форме каких-то заданий. Я сейчас даже не говорю о призвании, я говорю просто о повседневных заданиях. И каждый день, по сути, он должен нести определенный Божий промысел в вашей жизни, определенные задания, определенные проявления.
То есть Бог каждый день хочет в вашей жизни что-то творить. Но Он не может творить без вас, так как ваша жизнь будет наполняться инструментами, которыми придется применять вам. Да, в большинстве случаев рожденные свыше занимают позицию Авраама в первый период его отношений с Богом, когда он еще не знал, как и что делает Бог. Он сидел и ждал. Он ждал, когда Бог произведет то, что он пообещал. И это привело к разочарованию. Вот ты не дал мне потомство. Разочарование – это неизбежная составляющая невежества. Когда вы сидите и ждете, что Бог в вашей жизни что-то произведет, или когда вы ждете, что если Богу будет угодно, что-то произойдет, вы как раз попадаете вот на этот путь невежества. На самом деле, когда Бог сотворил естественный физический мир и почил, Он передал естественный физический мир человеку. То есть теперь человек на этой земле, даже при том, какая она уже досталась нам, даже при этом уже человек, именно человек должен продолжать творить волю Божию. И вам дан этот инструмент. Тот же инструмент, который Бог использовал для того, чтобы творить свою волю, именно воплощать, на сегодняшний день находится и у вас. Тот же инструмент использовать и вам. Использовать так же, как его использовал Бог. Печально, но верующие абсолютно не обратили на это внимания. Они не увидели, что Бог не сидел и не думал, а Бог говорил то, что хотел видеть. Бог не констатировал факт, видя вокруг тьму. Он сказал, да будет свет, чтобы изменить существующий факт. Есть определенная мудрость, которая настолько ярко выражена в Бытие 1 и 2 глава, что не заметить ее можно было только в одном случае, если ты доверяешь мудрости земной больше. Так как мудрость, представленная в Бытие 1 и 2 глава, это мудрость того, как жить, а не существовать. Естественный физический мир. Не без правил, законов и не уставов. Там нету беспорядка. Даже при том, что он подвергнут проклятию, закон греха и смерти действует днем, но закон греха и смерти на сегодняшний день действует только в жизни тех, кто не исповедал Иисуса своим спасителем. Кто же исповедал Иисуса своим спасителем? В жизни тех людей действует закон духа жизни. И Писание говорит, что вы не от мира сего. А если не от мира, то значит от кого? Писание говорит от Бога. А если от Бога, значит вам нужно подражать Ему. А если подражать Ему, то узнайте, как и используя что, этот физический мир стал принимать волю Божью. Как Бог реализовал свою волю в физическом мире? Говоря. Заметьте, говоря. То есть прежде, чем Его воля проявлялась, вначале она говорилась. Это очень важная последовательность. Очень важная последовательность. Эту последовательность активно представлял Иисус. Очень активно. Возможно, если будет воля Божия, мы рассмотрим некоторые примеры жизни Иисуса. Но пока сегодня мы продолжим говорить то, что уже приготовлено. То есть, когда Бог творил естественный физический мир, Он говорил свою волю вслух. Для вас это урок. Для вас это урок. И для меня, конечно, это тоже урок. Когда я смотрю на Бытие 1 и 2 главу, это должен быть урок того, как продолжать творить волю Божью. Яркая демонстрация, которая уже, знаете, в совокупности представляет мудрость Бытие 1 и 2 глава, это сказанное Духом Божьим через апостола Иоанна, в Евангелии от Иоанна записанное, 1 глава с 1 по 4 стих. Там концентрат того, что произошло в Бытие 1 и 2 глава. Смотрите, что написано Духом Божьим, записано в Евангелии от Иоанна, 1 глава. В начале было Слово. И мы с вами говорили, что в начале чего было Слово? В начале естественного физического мира было Слово. Скажите, если в начале естественного физического мира было Слово, значит, естественный физический мир реагирует и подчинен чему? Слову. Значит, в начале чего-либо физического в этом естественном физическом мире должно быть что? Опять-таки, человек может и игнорировать этот порядок. Но игнорируя этот порядок, вы не вносите другой порядок. Вы просто действуете по другому порядку, в котором нету Бога. В Писании написано, если Бог не возжелал чего-то, то напрасно трудитесь. То есть, если вы нарушаете Божий порядок, установленный Богом, то напрасно. Писание говорит, что соблюдающий правила, законы и уставы не испытает никакого зла. Писание говорит, что коня готовят на день битвы в физическом мире, но победа от мира духовного. И мы с вами говорили, что из невидимого происходит видимое. Мы с вами очень четко обозначали, что успех физического мира в первую очередь должен готовиться в духовном мире. Это правильный, Богом определенный порядок. Этот порядок прописан в Бытие 1-2 глава. Этот порядок озвучен через апостола Иоанна. И этот порядок проследуется во всем земном служении Иисуса. Другое дело, что рожденные свыше не очень обратили внимание на этот порядок, так как позволяют пока еще мудрости земной в своем уме вносить другой порядок, который больше основан на органах чувств, чем на самом деле на том порядке, который утвердил Бог. И изучая тему, связанную с инструментом реализации индивидуальной воли Божией, а мы говорим именно о словах, мы с вами рассмотрели духовную сферу. Именно завершая вчера нашу встречу, мы завершили ее на рассмотрении духовной сферы. Я еще раз хочу вернуться к духовной сфере. Почему? Потому что вы, как рожденные свыше духи, духовную сферу вы должны лучше знать, чем какую-либо другую сферу. Почему? Я объясню вам и напомню из нашей вчерашней встречи. Духовная сфера, мы говорили о том, что это первичная сфера. Это сфера, в которой все начинает быть. Из невидимого происходит видимое. Духовная сфера – это сфера, где начинается процесс формирования того, что потом проявляется в физическом мире. Это тот порядок, который помогает в физическом мире, действительно проявляя что-либо, сделать это влиятельно. Вы можете и сами что-либо сделать в физическом мире, но оно не будет влиятельно. Почему? Потому что в духовном мире места ему нет. Послушайте, если чему-то нет в мире духовном места, то ему не будет места и в физическом. Вы теперь понимаете, почему что-то ломается, что-то теряется, что-то исчезает и что-то. Почему? Потому что оно нарушило порядок. Его нет в духовном мире. А если его нет в духовном, оно не побудет и в физическом. Вот если бы верующие это поняли, они бы перестали устраивать со своей жизни эксперимент, а начинали бы с порядка. Напрасно трудится строящий дом, если его нет в духовном мире. Если в духовном мире дома нет, то, построив его, он не будет нести в себе благо или благословение. Он не будет этого нести. Конечно, неверующих этот порядок абсолютно не интересует. У них есть другой порядок, они преследуют другие цели. Но рожденные свыше должны быть примером в этом вопросе. Они должны быть светлыми или мудрыми в этом вопросе. Они должны говорить об этом порядке, хотя бы даже в своей жизни стараться этого порядка придерживаться. Потому Писание говорит, что кто торопится, кто стремится, кто торопится разбогатеть, тот глупый. Почему? Потому что есть порядок. Есть просто порядок. Вам не нужно куда-то торопиться. Из невидимого происходит видимое. Вот это порядок. Потому вы торопитесь к чему-либо, но в духовном. Вот там торопитесь, вот там стремитесь. Ищите прежде царство. В духовной сфере вначале это все достигайте. Когда вы достигнете чего-то в духовной, то само проявление физическое – это уже дело времени. Но Дух Святой никогда не будет умалкивать, когда уже в духовном все приготовлено. То есть, вы сами знаете, что строительство любого дома начинается в первую очередь с серьезной подготовки. Иногда подготовка идет гораздо больше по времени, чем само строительство. Строительство дома может быть 2 года, а подготовка к строительству дома может быть 5 лет. Почему? Потому что фактически дом должен появиться вначале на бумагах. На бумагах. Если дом не появится на бумагах, его никто из умных не возьмется строить. Но на сегодняшний день мы еще дальше пошли к мудрости. Мы понимаем, что если дом появился на бумагах, но в духовном мире его нет, то даже если вы его построите, толку нет. То есть вначале он должен появиться в духовном, потом на бумагах, а потом только в физическом. Такой порядок. И в целом этот порядок нужно применять в каждой сфере своей жизни. Если вы хотите что-то ярко переживать в физическом, то начинайте это именно с духовной сферы. И мы вчера говорили о том, что духовная сфера – это сфера формирования, это сфера сеяния, это сфера, в которой начинается формирование фундамента для того, чтобы проявиться потом в физическом мире. А сейчас мы поговорим о физической сфере уже, о естественной физической сфере. Напоминаю вам, что мы говорим об инструментах реализации индивидуальной воли Божьей. Инструментом, основным инструментом реализации индивидуальной воли Божьей являются слова, сказанные вслух. Именно они являются инструментом творческого направления или творческой задачи. И именно их рожденному свыше нужно использовать для того, чтобы, зная определенное задание, это задание достигало действительно какой-то цели. Когда я получаю от Господа какое-то задание куда-то поехать, я не тороплюсь туда ехать. Я в первую очередь начинаю это просто проговаривать. Обычно, когда вы начинаете проговаривать что-то, что вы знаете, что это воля Божия, вы начинаете поднимать уже другой вопрос. Это время, это с чем, когда. То есть есть много еще деталей. Если вы спросите у Господа: Господь, ты хочешь, чтобы я женился? Ну, в Библии написано вдвоем лучше. Конечно, он скажет: хочу. Если вы не уточняете время, на ком, где, когда, то вы, конечно, побежите и что-нибудь себе там наберете. Но когда вы начнете благодарить за то, что Господь, спасибо тебе за то, что ты приготовил для меня жену, начнется процесс высвобождения мудрости. Вы начнете в целом начинать и видеть, что это не в этом году и не в следующем. Ну а вы уже получили. Да, он не против. Подождите, он не против, как воля Божья. Но есть еще конкретика, связанная с вами лично. Это место, это дата когда, это на ком. То есть есть еще очень много составляющих, которые, просто спросив, вы не увидите. Нужно провести какое-то время, говоря. А говорить вам придется использовать для этого инструмент, слова. Писание написано, говорит, что Бог живет в словословии своего народа. Он движется в словословии. Другое дело, что рожденные свыше, имея мудрость земную в уме, пока еще не научились пользоваться словами целенаправленно. Мы привыкли передавать словами информацию. Мы привыкли использовать слова для передачи шуток. То есть мы привыкли словами просто кидаться. И Писание очень детально говорит, что при многословии не избежать греха. И кто не контролирует свои уста, тот человек, которого постигнет печальная участь. То есть слова Библии представлены как инструмент. И на сегодняшний день Бог говорит нам использовать этот инструмент целенаправленно, чтобы творить, утверждать и насаждать Его волю. Это нелегкий процесс. Объясняю почему. Потому что когда вы начинаете использовать этот инструмент для того, чтобы творить его волю, активируется процесс времени. Но не сразу определенные процессы происходят. То есть вы что-то исповедуете, вы что-то говорите и насаждаете. И вы понимаете в своем духе, что это воля Божия. Но быстро ничего не происходит. Послушайте, да, зелень, колос, полное зерно, есть какой-то процесс. Но послушайте, женщина, прежде чем родить, она вынашивает ребенка, правильно? То есть есть какой-то процесс. Пожалуйста, доверьтесь Богу. Если вы уже посеяли свое семя, то доверьтесь Богу. И не торопите Бога на все свои времена и сроки. Если верите Богу о жене, или верите Богу о холодильнике, или верите Богу о ремонте, то не торопитесь Богу рассказывать, как лучше это и быстрее сделать. Доверьтесь. У Бога на все свои времена и сроки. Он не опаздывает, но и не торопится. Поэтому нужно научиться, сея, доверяться. Это процесс творческого характера. Процесс творческого характера. Итак, продолжение настоящей темы, инструмент реализации индивидуальной воли Божией. Мы говорим о словах, сказанных вслух. Мы затронем сегодня следующую сферу, это естественная физическая сфера. Еще раз напомню, что духовная сфера – это сфера формирования, это сфера сеяния. Это сфера, из которой все в физическом мире начинает быть. То есть это первичная сфера. Это не сфера вторичная, и это не сфера, которая относится только к рожденным свыше. Это сфера, которая относится ко всем существам существующим. Потому что Бог и есть Бог духовной сферы. Бог именно духовной сферы. А землю он дался нам человеческой. Итак, естественная физическая сфера. Эта сфера не является первичной. Она является сферой, где проявляется то, что было активировано, приведено в действие, сформировано в духовной сфере. То есть мы можем сказать, что естественная физическая сфера – это сфера проявлений. Проявлений. Или сфера, в которой становится что-то очевидным. Иисус сказал в одном из своих наставлений, Марка 4:22, «Нет ничего тайного, чтобы не стало явным». Давайте подойдем к этому по-другому, скажем. Все, что вы говорите, даже если никто, кроме вас, не слышал, все, что вы говорите, во многих случаях станет достоянием всех. Почему? Потому что если вы говорите что-то, что будет формировать событие масштабное, то потом все об этом узнают. Все об этом узнают. Допустим, конечно, мы не слышим, как вы, возможно, дома, что-то делая, говорите что-то нехорошее на свое тело. Потом наступает день, это нехорошее все, что вы говорили, начинает проявляться, и вы начинаете обзванивать всех, чтобы они молились за ваше исцеление. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. И не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Послушайте, если мудрый посмотрит на это, он скажет, о, это ж хорошо. Это говорит о том, что теперь я не буду говорить все подряд. Я буду говорить лишь то, что я хочу видеть. И нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Если раньше я говорил то, что я чувствовал, то теперь я буду говорить то, что я хочу чувствовать. Есть в этом преимущество. Послушайте, за эти слова отвечает Бог, нет ничего тайного. Поэтому если я говорю, слава Богу, юность моя обновляется подобно орлу, то само по себе вначале оно невидимо. Но в духовном мире я что-то высвободил, что будет влиять в целом потом на мои желания в вопросах пищи, на моих желаниях в вопросе отношения к телу. Так вас не заставить поменять меню. Уже вам и так Сухомлин подсовывал эту клетчатку. Уже и так Сухомлин вам рассказывал, что можно кушать, что нельзя. Уже 20 уроков дал, чтобы вы только начали пить воду. Не проходит вариантов никаких. Единственное, что вы начали, и молодцы, это начали просто благодарить Бога за то, что юность ваша обновляется пока подобно орлу. И все, больше ничего. Сказали молодец Сухомлину, и все. Но потом вдруг, спустя там месяц, благодаря Богу за то, что юность ваша обновляется подобно орлу, вы вдруг стали замечать, что вас заинтересовали вопросы с клетчаткой. Раньше вы вообще просто не обращали на это внимания. А тут вдруг. Это не вдруг. Это уже пошло полное зерно. Вы сеяли слово, юность моя. А теперь слово начинает действовать в отношении вас, производя в вас и хотение, и действие. И если раньше Сухомлин вас уже забрал кушать клетчатку, то теперь вы сами приходите к нему. И что такое клетчатка? То есть, видите, как начинается процесс. Слово живо и действенно. Оно начинает с вами работать. Но оно не работает с вами, когда вы молчите. Но вы его говорите. Почему? Тем самым вы что-то творите. Вы творите, когда говорите. В данном случае вы что-то творите в отношении тела. А что вы творите? Волю Божью. Как творить волю Божию в своем теле? Говоря, а уже потом на сверхъестественном уровне начинают приходить хотения и действия, необходимые для реализации того, что вы говорите. Которые могут выражаться покушай это перестань кушать, это перестань пить, начинай пить это. Появляются желания, которых раньше вообще не было. Ну, никак не было. Я некоторым людям говорю, пейте воду. Они говорят, я не хочу. Я говорю, ну пейте через не хочу. Не хочу через не хочу. Вот и все. Я понимаю, что здесь только через участие слов. Я говорю, ну начинайте хотя бы благодарить за то, что у вас есть желание пить воду. Может быть, один раз они это сделают, но ум второй раз не будет подсказывать. Потому это определенное решение целенаправленного использования слов, которые должны относиться к каждой сфере жизни. Это нелегко, поверьте, мы так долго были научены констатировать факты, мы так долго были научены говорить что-то, что угождало бы ушам людей, что то, что бы угождало Богу, никак. Поэтому это создает определенный, скажем так, конфликт на душевном уровне, в первую очередь у нас. Когда надо сказать, чтобы слабый сказал «я силен», ну язык не поворачивается, да, сказать. Потому что он лежит бледный, у него температура. Заходит врач и сказать «я силен». Ну именно так и происходит, понимаете? Хотя с вами мне легко разговаривать, потому что вы рожденные свыше духи. И ваше тело – это лишь просто оболочка. Это не вы. Но вам нужно научиться разговаривать. Вы не можете сказать «я болею», потому что дух не болеет. Поэтому правильно сказать «мое тело» – это правильная формулировка. У вас есть тело, оно ваше, но вы не тело. Поэтому вы можете подойти к брату и сказать «брат, согласись со мной о моем теле». У него есть неприятности, но у меня есть сила власть имени Иисуса, и это тело принадлежит мне. Я имею законное право выступить в пролом за это тело. Я принимаю, что это тело ранами Иисуса исцелилось, поэтому давай согласимся, что болячка да уходит из этого тела вон. Не у вас, а у этого тела. Но это нужно научиться разговаривать, понимаете? Это процесс. Не у вас болит, не у вас, а у тела. Вы не тело. Да, у вас есть обетование для тела, но у вас есть обетование для души, ум Христов. Но вы дух, который есть душа и у которого есть тело. И вам как духу даны обетования, которые высвобождают силу разбираться с чем-то в душе и разбираться с чем-то в теле. Но вы дух. Вы дух. И вы как дух получили соответствующие инструменты, чтобы реализовать сокрытую невидимую волю Божию в естественном физическом мире. То есть так или иначе, естественный физический мир останется тем, где вы будете реализовать свою волю. Я имею в виду индивидуальную волю Божию. Поэтому естественная физическая сфера – это сфера проявления того, что будет иметь свое начало в мире духовном. Иногда ко мне подходят и рассказывают какую-то историю. Вот произошло. Имея уже определенную мудрость, я понимаю, что есть какая-то хронология. Хронология возникновения событий. То есть событие, каждое событие всегда имеет свое начало, которое выражается в каком-то семени. У каждого события всегда есть сеятель. У каждого события есть время его развития и время его проявления. У каждого события. Поэтому, когда кто-то мне приходит и рассказывает какое-то событие, я по цепочке отсчитываю назад. Потому что каждое семя производит породу своему. То есть событие – это уже урожай. Но вначале было что? Семя. Я хронологически прохожу и говорю, а вы своим языком вот это говорите? Она говорит, ну бывает. Я говорю, ну вот вам результат. Что, вот просто я говорите, вот это результат? Да. Да. Если бы мне кто-то это раньше сказал, я бы столько раз на грабли одни и те же бы не наступал. Потому что в свое время я не знал таких простых вещей, что нельзя вот это уже скромничать. А что ты там заработал? А разве там возможно что-то заработать? Там вообще бесполезно работать. А потом, когда вы ничего там не получаете, вы расстраиваетесь, что вам ничего не дали. Ну, вы же сами говорите, что там бесполезно работать. Пойду хоть копейку заработаю. Потом, когда заработали и вам дали зарплату, и вы ее потеряли, вы скажете, ну вот, Бог, почему ты допустил, что я потерял зарплату? Или украли в метро? Ну ты же копейку вообще планировал заработать. Ну, у тебя в кошельке осталась копейка из-за твоей зарплаты. Ну, ты хоть копейку и заработал. Брат Олег, вы хотите сказать, что так оно работает? Ну, работает. Так устроен естественный физический мир. Вы не можете это изменить. И ваши слезы не могут это изменить. Конечно, Богу не нравится то, что вы теряете что-то по причине своего языка. Но он не может это отменить ради того, потому что вы верующие или потому что вы дитя Божие. При том, что вы дитя Божие, на вас распространяются также правила, законы и уставы. Потому что Бог нелицеприятен. И как законодатель он нелицеприятен. И для вас духовный закон сеяния и жатвы действует так же, как и для верующих. И для неверующих. Потому неверующие, они поняли, что меценатство работает. Другое дело, у них свои меркантильные интересы в этом вопросе. Но верующие, они категорически против сеяния. Особенно в сфере финансов. Потому что дьяволу удалось верующих приткнуть в этой дисциплине. Приткнуть. Хотя на самом деле будьте мудрыми в этом вопросе, не устраивайте крайности, целенаправленно используйте, и вы будете иметь обеспечение реализации определенных Богом заданий. Это не есть проблема. Это есть проблема для младенцев, да. Но зрелые должны правильно эту дисциплину излагать. Хорошо, давайте еще раз вернемся к естественной физической сфере. Итак, естественная физическая сфера – это сфера проявлений. Естественная физическая сфера – это сфера, и события, происходящие в ней, полностью зависят от того, что прежде формируется в духовной сфере. Усвойте это раз навсегда. Не бывает событий в вашей жизни, у которых бы не было своей хронологии. У которой бы не было какого-то развития. Каждое событие всегда имеет последовательность развития. Событие – это следствие, это факт. Но оно не берется ниоткуда. Незаслуженное проклятие не сбудется. Заметьте, как благословения, так и проклятия, 28 глава Второзакония, даже в 28 главе Второзакония представлены как следствие. Если будешь слушать глаз Господа, то придут, это следствие. Если не будешь слушать глаз Господа, то придут, это следствие. То есть благословение и проклятие это не то, что сваливается и вы ничего не могли сделать. Это следствие. Следствие. А если это следствие, значит есть последовательность его активации. Потому апостол Павел пишет к рожденным свыше, говорит, не обманывайтесь. Знаете, что означает слово не обманывайтесь? Перестаньте верить дьяволу. Верующие верят дьяволу. Подождите, а что же им дьявол говорит, что они верят? А дьявол говорит, что Бог поругаем бывает. Дьявол говорит о том, что это от Бога. А эти проблемы тоже от Бога. А зачем Бог посылает проблемы? Чтобы вас чему-то научить. Бездари. Он вас поставит на место. Подождите, дьявол не является учителем церкви. Перестаньте слушать дьявола. Перестаньте слушать дьявола. Я вспоминаю часто в этих случаях такую историю, когда один муж Божий предстал пред Богом и говорит, Бог, ты сказал, что посеешь, то и пожнешь. Я вот сею, ничего не жну. Я вот сею финансовое семя и нет урожая. И Дух Божий задает ему такой вопрос. А кто тебе сказал, что урожая нет? И вдруг до него дошло. Если это не сказал ему Бог, то это сказал дьявол. Он говорит, наверное, дьявол. И Дух Божий сказал, я тебя очень прошу, не приходи мне и не рассказывай мне, что тебе говорит дьявол. Послушайте, если Бог сказал, что посеет человек, то и пожнет, то он отвечает за свои слова. Если он сказал, что он дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу и обилие посеему, он отвечает за свои слова. Вы знаете, когда я поверил Богу в эти слова, и эти слова стал для себя держать больше авторитетом, чем даже вообще какие-либо мысли, это стало происходить. Когда вы перестанете сомневаться в записанном, записанной воле, а будете ее рассматривать как истина, вот тогда она и будет работать для вас. А пока это просто набор знаний, ну да, здесь так сказано. Но вы же понимаете, что вы вот так вот. И даже и не хочу. Если он сказал, он отвечает за свои слова. Если он сказал, что он дает семя сеющему и обилие посеянному, то он дает. А если у вас не получается принять, то это вопрос невежества, но не вопрос со стороны Бога. Бог всегда делает то, что он сказал. Всегда. А естественный физический мир – это лишь мир проявления. Если чего-то не происходит в естественном физическом мире, это не значит, что ничего не произошло в духовном. Просто то, что произошло в духовном, вы не видите. А дьявол вам сказал, что там ничего и не происходит. Подожди, там не может ничего не происходить. Потому что Иисус сказал, зелень, колос, полное зерно – это то, что происходит. А если что-то помешало проявиться чему-то в физическом мире, то надо просто узнать, что помешало. И Бог и в этом плане проявляет свою милость. Он сказал, кому не достает мудрости? Да просит у Бога, да поддающимся просто и без упреков. Если чего-то не проявляется в физическом мире, а вы со своей стороны делаете то, что Бог сказал, то так же самое спросите у него, дай мне, Господь, мудрости, что препятствует мне принять то, что ты уже дал. Это так просто на самом деле. Но просто рожденные свыше слушают дьявола. Дьявол говорит, это не работает. Дьявол говорит, у тебя ничего не получится. Дьявол говорит, это тебя не касается. Дьявол говорит, он не молчит. А так как мудрость земная имеет место в умах рожденных свыше, то у рожденных свыше они гораздо больше обращают внимание на то, что звучит здесь. Хотя Писание говорит, не советуйтесь с умом твоим. Поэтому не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Проявление благословения или проявление проклятия в естественном физическом мире и в жизни человека есть результат процессов, которые допустил или привел к действию человек. В первую очередь в духовной сфере. Отмечу, в первую очередь в духовной сфере. Послушайте меня внимательно. Представьте себе человека, который наступил на гвоздь, рожденный свыше. Вот представьте себе эту картину, рожденный свыше наступил на гвоздь и пробил себе ногу насквозь. Давайте немножко просто эту ситуацию разложим. Скажите, в Божьем плане это есть для него? Нет, давайте я зайду с другой стороны. В общей воле Божьей это есть для него? Нет, там ранами Иисуса он исцелился. В индивидуальной воле Божией это есть для него? Тоже нет, потому что это тело, это храм Духа Святого. Это Божья собственность. Нет. Значит, воли Божией этого нет. А воля дьявола это есть? Есть. Хорошо. Но воля дьявола, она не может ворваться в жизнь человека. Писание говорит, незаслуженное проклятие, незаслуженное кем? Человека не сбудется. Возникает вопрос, как дьяволу удалось подвести человека к этому гвоздю, и чтобы он его наступил. И я вам скажу, что сам процесс этого подхода, может быть, формировался месяцы. То есть это не то, что, знаете, дьявол просто ворвался, сразу тот наступил. Нет. Возможно, целые месяцы дьявол побуждал этого человека произносить вслух какие-то исповедания, которые делали его неосторожным. О, я такой, что всегда куда-нибудь да вступлю. Он шутит. О, если где-то кто-то куда-то вступил, то это я первый. Другое дело, он шутит, знаете, всем смешно, все улыбаются, компанейская ситуация. А, да, я всегда вот где-то да залезу. Вот, и залезу. А оно ж, знаете, в духовном мире-то добавляется, капает в чашу. В чашу капает. И вот наступает момент, когда чаша наполняется. И наступает момент, когда те ангелы, которые вынуждены его оберегать и охранять, они вынуждены наступить, потому что чаша наполнилась, и пришло время суда. Они вынуждены наступить. И когда приступают другие ангелы, наступает затмение, то человек просто теряет рассудок, рассудительность. И в определенных действиях он становится беспечным или неосторожным. Неосторожным. А дьявол уже просто, то есть, ну не сам дьявол, конечно, это его слуги. Они уже ловят момент, как направить человека. Просто направить. Каких-то поступков, каких-то действий. Я это очень детально знаю, потому что я проходил не один урок в этом направлении. И я знаю, что если в моей жизни что-то происходит, то не Бог причина. Причина Божья милость, что я остался живой. И в первую очередь, что я делаю, когда у меня какая-то проблема, это в первую очередь я каюсь. Потому что ни одна проблема не является тем, что пришла от Бога. В первую очередь она пришла от дьявола, а допустил ее я. Потому в первую очередь я каюсь перед Богом в том, что я допустил эту проблему. Потом я прошу у Бога прощения и мудрости в отношении того, как мне выйти с наименьшими затратами из этой проблемы. И я могу вам сказать, когда есть вот этот порядок покаяния, скажите, кому Бог дает благодать? Смиренным. Смиритесь под крепкую руку Божию. Поэтому в первую очередь, когда вы залезли в проблему, допустим, вы зашли в метро, развесили уши, у вас потянули мобильный телефон. Конечно, вас это расстраивает. С мобильным телефоном потянули кошелек. Конечно, вас это расстраивает. Конечно, вы сразу, о, дьявол меня атакует, Бог допустил, потому Бог хочет меня чему-то научить. Послушайте, это не Бог допустил. Читайте внимательно притчи. Там написано, беспечность глупцов погубит их. Это вы были неосторожны. Возникает вопрос, почему вы не были осторожны? А я вам скажу, потому что вы где-то приглушили действие Духа Божьего. Поверьте, Дух Божий никак не заинтересован в том, чтобы какой-то бесюган потянул у вас кошелек вместе с телефоном. В другом случае, Дух Божий повел вас в другое место. Или в другом случае он напомнил вам, закрой сумку и держи ее в руках. Смотрите, в другом случае у вас это не произошло. В этом случае произошло. Почему? Что Дух Божий проспал? Нет. Что ангелы проспали? Тоже нет. Тогда возникает вопрос, почему вы не услышали от Духа Божьего? И почему ангелы в этом случае ничего не сделали? А я вам скажу, одна причина. Только причина в вас. Потому что есть какой-то период времени, где вы что-то делали или не делали. И начинайте с себя, с покаяния. С покаяния. А потом уже есть момент разбирательства. Во всяком случае, разбирательство будет полезно, чтобы потом это не допускать. И если у вас что-то украли, то первая причина, разберитесь с Малахией, 3 глава. Где Бог говорит, вы обкрадываете меня. А если вы воруете, то и у вас тоже украдут. Что посеет человек? То и пожнет. Поэтому покайтесь и обратитесь. И вы знаете, что я заметил? Это тоже очень важная деталь. Когда вы действуете в правильном порядке, то смиряетесь под Богом. Просто смиряетесь. Да, я виноват. Вы смиряетесь. Просите у Него прощения. А потом просите Его помощи, чтобы с наименьшими затратами выйти из этого. То Он участвует в этом процессе. И спустя какое-то время вы уже даже не чувствуете, что вы понесли затраты, потому что есть процесс восстановления. Восстановление. То есть приходит определенная благодать, которая вас и утешит, и материальная благодать, которая где-то компенсирует. Но это после смирения. Если вы не смиряетесь, продолжаете ворчать, или берете вот эти теории, Бог допустил дьявола, чтобы... Все, вы уходите от благодати. Потому что смиренным Бог дает благодать. Но это не смирение, когда вы вините Бога в своих глупостях. Это не смирение. Это ловушка дьявола, в которой он будет за ширмой этой глупости снова у вас что-то тянуть. Вы даже не представляете, сколько я знаю примеров, когда верующие, у них проблема за проблемой. Причем со здоровьем. То он где-то упал, то он что-то сломал. То он где-то зацепил, то он где-то что-то его стукнуло, где-то еще что-то. И всегда одна и та же бирка у этого человека. Это Бог меня испытывает. Буду ли я его благодарить в трудностях? Ну, что ты скажешь? Не, конечно, я говорил, что на самом деле происходит. Но этот человек говорит, это вы так считаете. Это вас так научили. И все. И Писание говорит, на глупца нужна палка. Но печально другая сторона. Толки глупого в ступе вместе с зерном, не отделиться от него глупость его. Потому что палка еще никого не сделала мудрым. Да, палка останавливает преступление, но не дает мудрости. Он думает, что он станет так мудрей, он не станет мудрей. Он станет грубей. Грубым будет, да, но мудрым не станет. Потому что мудрость приходит от мудрости. Поэтому Писание говорит, настав мудрого, он станет еще мудрее. А глупого он остается в глупости своей. Послушайте, ни одно событие, которое происходит на этой земле, не бывает само по себе. У каждого события есть процесс его развития. И рожденным свыше, как никому другому, эта мудрость доступна. Мы не чадо тьмы, мы чадо света. И если в вашей жизни что-то происходит, остановись. Если это событие похищает что-то у тебя, или это событие не дает что-то тебе, остановись. Ум ваш, он не будет этого делать. Он всегда найдет какую-то занятость. Но вам нужно уединиться, послушайте. Если это событие достаточно серьезное, и это событие ну, никак не соответствует воле Божией, я бы рекомендовал вам закрыться, и пока не получите свет по этому событию, даже оттуда не выходить. Ко мне иногда подходят люди, говорят, спрашивают, брат Олег, а почему вот этот человек умер? В каких-то ситуациях. Я рассказываю, почему. Но в каких-то ситуациях, когда подходит эта жена и спрашивает, почему мой муж умер, я не рассказываю. Почему? Потому что не время выяснять, почему. Время утешения. Не время причину искать. Но если это кто-то где-то, то причину можно узнать. Причину. Но я бы рекомендовал вам больше, вам лично больше себя приносить в свет. Если в вашей жизни что-то происходит, то, от чего вы искуплены, не относитесь к этому с терпением. Послушайте, не в проклятии нужно терпение, а в вере нужно терпение. А если вы терпите проклятие, то поверьте, эти проклятия будут делать вас грубым, нечувствительным к Духу Божьему. И потом вы настолько привыкнете к проклятиям, что вы обретете своего рода духовный мазохизм, где для вас проклятие это будет нормально. Это ненормально. По сути дела, это приносит только одно разочарование и падение, больше ничего. Поэтому помните, что естественный физический мир – это не мир, где все это происходит само по себе. Нет. Вы не от мира сего. И если что-то проникает в вашу жизнь, как заноза, причиняя вам боль, то вам лучше остановиться и ее достать. Ну, я вам рекомендую. А не терпеть ее. Когда уже рожденные свыше просто придут к этому несложному пониманию. Несложному. Итак, еще раз. Проявление благословения и проклятий в естественном физической сфере в жизни человека есть результат процессов, которые допустил или привел в действие человек в духовной сфере. Следующее, что можно отметить о естественной физической сфере, что естественная физическая сфера начала быть, когда Бог сказал из сферы духовной ей быть. То есть помните, духовная сфера остается первичной. События естественной физической сферы – это события, которые чаще всего следствие. Так оно и есть, следствие. И если вы хотите, чтобы эти следствия или события действительно были вам во благо, то не рекомендую вам оставлять духовную сферу без контроля. Контролировать духовную сферу вы можете для начала, это хотя бы контролировать то, что вы произносите вслух. Следующий этап – это поступки. Конечно, вам нужно контролировать свои поступки. Потому что, что вы посеете как поступки, то и пожнете. Если вы где-то что-то проявляете, какое-то действие нехорошее, вы пожнете это. По-любому пожнете. Поэтому надо контролировать и поступки. Но начинайте в первую очередь с исповеданий. Помните, слова. Слова. Очень важно. Очень важно. Одно из своих учений Иисус сказал. Это Матфея 7 глава, 16 стих. По плодам. Скажите, плоды проявляются в физическом или в духовном мире? В физическом. Поэтому можно сказать так. По плодам в физическом мире узнаете их. Кого узнаете? Ну, всех узнаете. И себя тоже узнаете. Опять, заметьте, мудрость земная никогда не будет вести вас к анализу того, что с вами происходит. Хотя, если бы вы сели, просто сели у себя дома на стульчике и проанализировали в свете Писания свое бытие, житие ваше, то во многом, возможно, вы бы и поплакали бы, потому что вы понимали бы, что за 15 лет вашей христианской жизни бытие ваше, житие, но далеко от Царства Божьего. Потому что вы не видите прямого движения, прямого участия, не видите сверхъестественного какого-то процесса, наполнения. Вы просто не видите. Но если вы этого не видите, это не значит, что в духовном мире ничего не происходит. Просто то, что происходит, вы не рассматриваете как что-то хорошее. Ну, конечно, послушайте, я же говорю, что вы не видите хорошего, но плохое-то вы видите? Плохое-то происходит? Ну, конечно, происходит. Ничего не... Послушайте, что вообще ничего не происходит, такого быть не может. Поэтому, если в вашей жизни происходит то, от чего вы искуплены, это результат, который активно работает в сфере духа, а потом проявляется в физической сфере. А, брат Олег, почему не проявляются благословения? Это я вас должен спросить, почему не проявляются благословения? Почему за 15 лет отсутствия проявления благословений вы так и не соизволили уединиться в молитвенной комнате, попросить у Бога мудрости, по каким причинам благословения, представленные в 28 главе Второзакония, в вашей жизни так никогда не проявляются? Не, конечно, вы всем рассказываете одно и то же свидетельство, как лягушка-путешественница. Лечу я, значит, лечу. Вы больше не рассказываете. И, конечно, вы рассказываете еще второе свидетельство с промежутком в 2 года. Но это что такое? А каждый день, который сотворил Господь, неужели в каждом дне, который сотворил Господь, нету что-то, что Он хочет вам дать, чтобы у вас было свежее свидетельство? Да, я понимаю, что у вас очень удивительное долгое терпение. И вы буквально как Авраам живете от встречи, встречи с Богом. И эти встречи все реже и реже. Оно вам не надо, потому что вселюсь в них и буду ходить в них. Бог в вас. И Он готов каждый день приносить в вашу жизнь свежее свидетельство. Но только само по себе оно не свалится. Ходите Его путями. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Перестаньте своим языком лепить все подряд. Иногда я очень жестко разговариваю с балаболами. Очень жестко разговариваю. Некоторые говорят, у тебя нет, брат Олег, любви. Я говорю, вы знаете, вы когда приходите к стоматологу, и он вам делает больно, вы же ему еще деньги платите за то, чтобы он больно вам сделал. А вы пришли ко мне, я вам говорю открыто, в чем ваша проблема, а вы говорите, у меня любви нет. Нет, я должен был вас успокоить. Не переживайте, умрете когда-нибудь. Ну, все, сколько это жизни. Главное, встретитесь с Господом. Возможно. Возможно. А возможно, нет. Ну, в общем-то, по ходу вы сами разберетесь. Вот это утешу. Вот их молодец, брат Олег. Матфея 7 глава 16 стиха. Рассмотрим еще одно из наставлений Господа Иисуса. Собирает ли с терновника виноград? Я сейчас не про мичуринский виноград говорю. Собирает ли с терновника виноград? Нет. Как вы думаете, почему на терновнике не растет виноград? Может быть, очень странные вопросы. Но там его просто нет. Просто нет. Все. Конечно, вы можете подойти, возложить на терновник руки. И начинать пророчествовать на нем то, что на нем был виноград. Но Дух Божий вмешается в этот процесс и скажет, ты знаешь, лучше пойди посади виноград. Вот и все. Кто видел когда-нибудь терн, который растет тут на Украине? Может, вы и не видели. Терн на Украине, это называют такая дикая сливка, которая растет кустами и тоже большие очень колючки. И там как сливки такие черненькие. Не терпкие, терпкие. Так вот этот терн, Его, чтобы вывести, его надо вытравливать. Корневой системой он распространяется как перий. Как перий, понимаете? Вот просто вот вредное такое, еще древообразное вот такое растение. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Вообще дьяволу удалось убедить детей Божьих, что такое возможно. Но такое невозможно. Из одного источника не может бежать горькая сладкая вода. Когда верующие говорят о том, что Бог посылает проклятие, я оставляю вообще без комментария этих людей. Собирают ли с терновника виноград? Но покажите мне в качествах любви проклятие. Писание говорит, любовь не причиняет ближнему зла. Если человек сам допустил, и Бог пришел и говорит с этим человеком, это не значит, что это Бог допустил. Когда Бог разговаривал с Иовом, то Бог раскрывал Иову то, что Иов допустил. А Бог пришел, чтобы помочь Иову освободиться от того, что он допустил. И заметьте, какие были следствия этого общения, что у Иова было все восстановлено. Тогда уже верующий это увидит. Так всякое дерево доброе, приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Послушайте, вы вкушаете от плода уст своих. Если вы хотите что-то изменять, то меняйте в первую очередь то, что выходит из ваших уст. Если вы не собираетесь здесь ничего менять, а просто будете сидеть и ждать, что свалится на вас благословение, то вы придете в лучшем случае к разочарованию. Если вы хотите в своей жизни вкушать добрый плод, то начинайте сеять доброе семя или садить доброе дерево. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Брат Олег, у меня всегда положительное исповедание, а вот какие проблемы. Это в присутствии верующих у вас положительное исповедание. Повесь вам диктофон. То, что там можно услышать, это еще воздать Богу хвалу за то, что вы живой остались после вашей рыбалки, на которую вы ездили. И каждой рыбе рассказывали ее бытие, житие. И червяку рассказывали. И когда подскользнулись, вы вообще и небесам даже рассказали свое мнение. Конечно, этого никто не знает. Но, конечно, в служении, в собрании, святых, святой лик, как положено. Там положил замок на свои уста, все как положено. Но когда пошли туда, на рыбалочку, на все положено уже потом. Я знаю, о чем я говорю. Потому что, ну так получается, по специфике моей призвания, Бог иногда делает меня очень чувствительным на слышание. И я слышу разговоры людей на большом расстоянии. Иногда я думаю, зачем я их слышу? А потом эти же люди приходят ко мне и рассказывают, как вот Бог там... Я говорю, все понял. Это было Божий промысел. Обличить их слышание, а они потом подходят и мне рассказывают, вот как Бог в их жизни поступил. Хотя своим языком они уже себя похоронили. Я иногда слышу, что люди говорят на свое тело. И мы на этом будем сейчас, потом продолжим на следующей встрече. Послушайте меня внимательно. Сейчас будьте особенно внимательны, потому что я верю, что это от Духа Святого. Вы для себя определитесь, пожалуйста. Либо ваше тело – храм Духа Святого, и ему решать, что делать с вашим телом, и что можно на него говорить. Либо это ваше тело, тогда не жалуйтесь, почему оно болит и почему с ним что-то происходит. Если это храм Духа Святого, то не позволяйте себе говорить на это тело то, что можно, то, что вообще говорите вы. Это храм Духа Святого, то относитесь как к храму. Если это храм Духа Святого, то, пожалуйста, не запихивайте туда все, что подогрели, или вам вкусно. Поинтересуйтесь у Духа Святого, что вообще для этого храма полезно. Это сказал мне в свое время Дух Божий. Они называют свое тело храм, но запихивают туда все, что не нужно. Так это храм или это ваше тело? Определитесь, чье это. Если это храм, то отдайте Духу Святому и получайте от него мудрость. А Дух Святой знает, как оберегать храм. А если это ваше тело, то что вы жалуетесь тогда? Это ваше тело, вы делаете с ним, что вы хотите, как хотите, заливаете туда, что хотите. Это ваше дело. Милость Божия, конечно, превозносится над судом, но все равно будете отвечать за все, что вы делаете в отношении храма. И в Писании написано, что тот будет наказан, кто разоряет храм Господень. Поэтому рекомендую вам определиться, это храм Духа Святого или ваша собственность. И примите соответствующее решение, если вы не хотите пострадать потом со всеми вытекающими последствиями. И прочитаю еще один стих, и будем заканчивать. Это то, что невозможно ничего скрыть. Все события всегда говорят о процессах, которые уже произошли. Притча 6 глава, 27-28 стих. Там написано. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» Это невозможно. «И может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих?» Это невозможно. Если вы позволяете своим устам говорить то, что связано с проклятиями, это скрыть невозможно. Так же самое, если вы что-то делаете, что несет в себе проклятие, это скрыть невозможно. Но Бог не является этой причиной. Послушайте, все, что исходит от Бога, это дар. И на сегодняшний день Бог дарует вам приготовленный для вас путь жизни. Бог дарует вам служение своего Сына, чтобы вас удалось на этой земле совершить свою миссию, все преодолевшее устоять и пройти это поприще вместе с Господом Иисусом и войти в жизнь вечную. Поэтому небесное служение Иисуса, служение Духа Святого, записанная воля Божия в форме обетования. Это все Богом даровано людям, чтобы каждый, кто примет Иисуса Господом, мог исполнить волю Божию. А когда рожденные свыше начинают что-то вешать на Бога, это лишь говорит о их младенчестве и невежестве. На сегодняшний день все, что исходит от Бога, дар, и все, что надо, Он уже подарил. Служение Иисуса подарил, своего Сына со всеми Его служениями подарил. Дух Святой подарил, дары Духа Святого подарил, власть в имени Иисуса подарил. Но чего Он еще не подарил такого, в чем мы нуждаемся, но у нас его нет. У нас есть все. Есть все. Только нужно перестать Бога делать крайним. Вот и все. Начните с себя. Всегда, во всем. Холодильник пустой, начинай с себя. Что-то где-то сломалось, начинай с себя. Ваза разбилась, начинай с себя. Начинай всегда с себя. Всегда. Потому что Бог смиренным дает благодать. Брат Олег, меня не слушается жена. Начинай с себя. Меня не слушаются дети. Начинай с себя. Что посеешь, то и пожнешь. Будешь сеять послушание Богу, будешь жать послушание тебе. Хорошо. Слава Богу. Слава Богу, что от нас никто ничего не скрывает, потому что вы чадо света, и вам доступно знать. И как чадо света, все, что происходит в вашей жизни, Бог не безразличен к этому. Бог никогда не является потусторонним Богом, когда в вашей жизни неприятности. Он не является потусторонним. Но Он и не будет врываться, и не будет вам навязывать себя, чтобы вам помочь. Он предлагает себя и дарует себя. Но сами отношения с Богом в наших глупостях начинаются с нашего покаяния. Сглупил, покайся и обращайся. А не начинай Богу рассказывать. За что? Ну, это Бог меня проверяет. Хорошо, давайте мы сейчас поблагодарим Дух Божий. И я рекомендую вам, если у вас есть возможность, сядьте дома и немножко в Божьем присутствии просто проверьте свою жизнь, просканируйте свою жизнь. Все ли так в вашей жизни, как действительно вы видите представленное в вашем завете? Если что-то не так, начинайте с покаяния. И просите мудрости. И начинайте работать с первым, с вашими устами. Кладывайте туда благословения и начинайте учиться эти благословения не только говорить, но и потом еще и сохранять, не говоря ничего, в разрез. Спасибо тебе, Отец, за твой Дух, который служит нам и помогает нам сверхъестественно обращаться от худых путей своих к воле Твоей. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа и за ту милость, которая сопровождает нас, помогая каждому из нас оставаться живыми. Спасибо Тебе, Отец. Я прошу Тебя Духом Твоим, помоги каждому слушающему увидеть и услышать, где Тебя нету. Чтобы они обратились от худых путей, чтобы они исправили и убрали место дьяволу, которое они дали. Помоги им Духом Твоим увидеть это и исправить это. А я благословляю их во имя Иисуса и благодарю Тебя, Отец, за то, что Дух Твой поможет им разрушить дела дьявола в своей жизни, как Ты даруешь им власть в имени Иисуса разрушать дела дьявола. Спасибо Тебе, Отец, за этот дар. За имя Иисуса, за кровь Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты даруешь нам жить на земле, как на небе. Спасибо Тебе. Мы принимаем это как дар с благодарением во имя Иисуса. И мы будем учиться и будем стараться использовать свои уста целенаправленно, чтобы творить Твою волю. Твою волю. Как по отношению к нашей душе, так и телу. Финансам, общественном жизни, да будет воля Твоя. Спасибо Тебе, Отец, за Твой труд. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что Духом премудрости и откровения Ты просветишь очи сердца их, и через откровение получат исцеление. Да будут исцелены они и освобождены от всякого влияния тьмы в своей душе. Во имя Иисуса я благословляю их. Спасибо Тебе, Отец, за то, что благодать умножения продолжает активно действовать в нашей жизни, и Ты, дающий семя сеющему, всегда даешь обилие посеянному. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса, высвобождаем с него урожай, который да приходит в житницы и в кладовые сеющих семя во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за мудрость Твою, исходящую свыше. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас не устраивать со своей жизни эксперимент и не жить методом проб и ошибок. Во имя Иисуса. Аминь.